Более 30 жертв в Сумах российская баллистика попала по гражданским, говорят украинские спасатели. Кремль утверждает, что так Украина подставляет Путина.
Они сознательно использовали вот такую ракету.
А если надо оставлять Трампа на крючке, значит, надо эту козу водить и дальше.
Трамп комментирует удар в преддверии Пасхи. Кремль считает его заявление самым позитивным к России. Так ли это?
Здравствуйте, вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Без VPN нас можно посмотреть по подсказке в описании. 34 человека погибли, более сотни ранены после того, как две российские ракеты «Искандер-М» ударили по зданиям университета в городе Сумы. Российская Минобороны удар подтвердила. По словам военных, целились не по гражданским, но ракетам мешали средства радиоэлектронной борьбы. Мешали ракете, которой невозможно помешать. Слова не мои, а Министерства обороны.
Мы уже говорили, что этот комплекс, связанный военным интернетом, может пускать и аэробаллистические ракеты, и крылатые. Избить их невозможно.
Подробнее об ударе и его последствиях сейчас вам и расскажем.
Минобороны России утверждает, после удара по Сумам погибли более 60 украинских военнослужащих. Они якобы проводили совещание командного состава оперативно-тактической группы «Северск». ВСУ использовали мирных жителей в качестве живого щита.
На четвертом этаже в квартире была в коридоре, улетела от взрывной волны. Все, сознание теряло, не знаю, чувствую себя нормально, все, помощь оказали. Спасибо.
Пока Украина подтвердила смерть только одного служащего ВСУ, полковника Юрия Юлы. Большинство жертв российских ударов гражданские, например, все пассажиры сумского троллейбуса.
Так что просто, это я не знаю, как можно отправить на мирное население, мирное, на детей, на людей. У меня просто нет слов.
О том, что в центре планировалась встреча военных, заявил мэр Конотопа Артем Семенихин в своем обращении.
А він організував.
А он организовал все вручение грамоты и медали нашим парням, героям из одной из бригад. 117-я бригада, уже все об этом говорят, все пишут, это уже не тайна.
Все пишут, это уже не таймница.
Военный аналитик Руслан Левиев предположил, что российские военные могли использовать сервис Google Maps для наведения. Напротив университетского конгресс-центра есть актовый зал, отображенный на картах, поэтому ударов было два, а не один. И если первая ракета попала в здание и разрушила его, то второй снаряд разорвался снаружи.
Второй удар, конечно, почувствовали крепко, и шкафы попадали. У нас повезло на эту сторону окна, а там с той стороны, я думаю, снаружи видели. Ну, вот такая вот поздравление с вербной неделей.
Реакция российской пропаганды опережает удары собственной армии. Накануне атаки на Сумы Маргарита Симоньян рассказала в эфире телеканала ТВЦ, что Украина затягивает разрешение военного конфликта специально и готовит провокацию, которая разозлит темпераментного Трампа, а помогает писать сценарий так называемой новой Бучи британцы.
Так вот, сейчас я дам, наверное, 60% вероятность, что горячая фаза закончится в этом году с Божьей помощью. Мне так кажется, что встреча состоится, тоже мне так кажется. Но я сделаю оговорку, если не случится какой-то грандиозной провокации, устроенной теми же британцами, ручками, понятно, хозлов, как я их называю. Это хозлы – это хохлы, которые плохие. Или, например, вот это уже сделали позавчера. Или если мы это сделаем, то послезавтра получится вот так. Да, действительно. Ну вот, видишь, я не знала. Ну, так это нормально, так должно быть. Трамп в силу своего такого характера, порывистостью своей взять и все испортить, если что-то так его сильно впечатлит, он не будет это делать специально, понимаешь? Что Буча кого-то действительно впечатлила там в истеблишменте в американском? Они что, верили в то, что это устроили русские? Ну, конечно, нет. Они это использовали, они были рады поводу, потому что их задача была как раз эскалировать. А здесь никому не нужны никакие поводы. Че там, какой Чернобыль, чего? Да, эти, наверное, сами долбанули там украинцы, понятное дело. Ну и не будем поднимать. Ну, если у них хватит таланта, у бритишей в первую очередь, а это все-таки талантливый народ, да, и драматургия у них. Ну, в современном мире, если не брать античность, то можно сказать, что британцы, они отцы и матери вообще драматургии. Шекспир же все-таки придумал всю, можно сказать, современную драматургию, драматургические ходы.
Так вот, удар произошел практически сразу после встречи Путина с американским спецпосланником Уиткофом в Санкт-Петербурге. Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа приехать в Украину лично.
Удар пришелся просто по центру места.
Удар пришелся по центру города. Верное воскресенье. Только абсолютно отбитые сволочи могут делать такое.
Може робити таке. Війни закінчуються, коли...
Войны заканчиваются, когда о преступлениях не забывают, когда на агрессора дают достаточно. Именно этого сейчас нет.
Зараз немає.
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, который вступит в должность через несколько недель, допустил поставки дальнобойных ракет «Таурус» Украине. Украинской армии нужно выйти из обороны, ведь она только реагирует на действия России, заявил он.
Европейские столицы склонны провоцировать продолжение войны. Так пресс-секретарь Путина прокомментировал предложение Фридриха Мерца. Подробнее удар по Сумам мы обсудим с военным аналитиком Яном Матвеевым. Ян, здравствуйте.
Здравствуйте.
На кадрах из Сум видно множество мелких отверстий в зданиях, куда попадали снаряды. И даже если представить, что целились в военных, насколько оправдано использование таких боеприпасов в городе?
Неоправданно, потому что, во-первых, как мы видим по тому, где сдетонировали эти боеприпасы, в частности, одна из ракет, становится понятно, что там использовался контактный взрыватель, то есть она взорвалась еще до того, вот эта боеголовка, ракета взорвалась до того, как она проникла внутрь здания. А если бы российские военные пытались поразить только украинских военных и старались минимизировать ущерб гражданскому населению, мирным людям на улице, они бы использовали боевую часть, которая проникает внутрь здания и потом уже там взрывается. Да, это если предположить, что вот там была военная цель. И в придачу к этому мы видим, что использовалась боевая часть с поражающими элементами, которая увеличивает зону, смертельную зону вокруг взрыва. Вот эти вот небольшие, судя по всему, металлические шарики, шрапнель, она разлетается больше, чем на 100 метров, убивает, естественно, людей, поражает любую небронированную технику, любые там обычные гражданские машины. Мы видим на кадрах, что все прошито вот этими металлическими шариками. Естественно, поэтому происходит такое большое количество жертв. И российские военные, конечно, знали об этом, и они сознательно использовали вот такую ракету с такой боевой частью, которая в любом случае, да, при любом попадании практически наносила бы вред обычным мирным людям, потому что это просто центр большого города.
От центра как раз этого большого города, если смотреть по Google картам, до Курской области, до границы с Россией примерно 30 километров. Российские военные, насколько известно, стреляют из комплекса «Искандер-М», который рассчитан на цели в глубоком тылу противника. Цена такого выстрела, еще Forbes в 22-м году подсчитывал, 3 миллиона долларов. То есть, получается, если две ракеты, это 6 миллионов долларов на выстрелы по двум актовым залам. Это, на ваш взгляд, Ян, обычные затраты для войны, или это можно трактовать как какое-то целенаправленное политическое, может быть, заявление?
Ну, на самом деле, конечно, военные не смотрят на свои там боеприпасы, вооружение в плане денег. Они подбирают оружие под определенные задачи и используют. И в данном случае были использованы тактические ракеты, потому что их сложнее сбить. Мы видим, что сейчас, в последнее время, российская армия чаще использует ракеты «Искандера» для каких-то точечных особенно ударов, потому что если, скажем, дроны «Шахет» или крылатые ракеты имеют шанс прорваться к цели только когда их много и часть будет сбита, но какой-то процент может долететь, то как раз-таки баллистические ракеты очень сложно сбивать. Не так много зенитных комплексов это способно делать из тех, что находится на вооружении Украины. И плюс очень короткое подлетное время, то есть с момента, вот, когда ракету засекут, и когда она долетит до цели, пройдет очень мало времени. И это все, конечно, делает такое оружие очень-очень опасным. Ну, буквально и гражданские тоже не могут успеть практически наверняка скрыться в убежищах, потому что, да, воздушную тревогу объявят, и вот там через минуту буквально уже происходит удар. Так что, скорее всего, они выбирали именно по этим параметрам, то есть чтобы ракету не сбили, чтобы она нанесла серьезные повреждения, то есть там мощная боевая часть в районе полутонны массой, и при этом, да, наверняка долетела и быстро долетела, чтобы никто никак не успел среагировать.
Ян, мы много раз приглашали в наши эфиры украинских военных экспертов. Они говорили, что операция в Курской области защищала в том числе город Сумы. Как вы думаете, удар по городу – это подтверждение их слов?
Ну, на самом деле, если речь идет об Искандере, то тот плацдарм, который был в ИСУ в Курской области, он никак не влиял на Искандеры. Они все-таки летят на 500 километров, и даже если мы возьмем вот эту вот дополнительную глубину фронта, которая образовывалась километров 15-20, все равно это бы не было прям какой-то существенной преградой. Комплексы можно было бы, если нужно, разместить ближе к границе, да, российским войскам, они могли бы это сделать там с другой стороны, где-то с одного фланга, с другого фланга, и вообще в целом они не должны быть настолько близко к фронту, чтобы вот эти вот прифронтовые события серьезно как-то влияли, и российская армия имела возможность обстреливать Сумы и делала это на самом деле, и сбрасывала бомбы не один раз, мы это видели уже все последнее время, то есть это никак не зависело от фронта. Тут скорее идет речь, наверное, о защите от прямого наступления, то есть как-то российская пехота, там бронетехника могла бы атаковать Сумы. И вот сейчас, да, учитывая, что плацдарм в Курской области больше нет, этот риск вновь появляется, и действительно многие ожидают наступления российской
армии. Вот о подобном риске говорит главнокомандующий ВСУ Сырский. Он изданию LB.ua на прошлой неделе говорил, что Россия скапливает силы возле Сумской, Запорожской, Харьковской областей. Правда ли Россия готовит там наступление?
Ну, готовит или нет, мы не знаем. Все-таки такая информация не то, чтобы она как-то разглашается. Можем только опираться вот на какие-то косвенные признаки. Но действительно, курская группировка, судя по всему, никуда особо не делась российская из Курской области. Она сейчас частично воюет в Белгородской области, там, где наступают украинские военные. Частично, да, дальше освобождает Курскую область, и некоторые подразделения, в основном пехотные, уже проникают и воюют на территории Сумской области, но до полноценного наступления на Сумы как будто бы еще далеко, однако это все начнется, естественно, там, если начнется, в один день, то есть в какой-то момент там могут поехать действительно большие колонны российские и так далее. Но заранее мы вряд ли это будем знать.
Видим ли мы сейчас заранее какую-то подготовку с украинской стороны?
Ну, они в любом случае готовят оборонительные укрепления, об этом еще говорилось пару недель назад, когда они выходили из Курской области, что вот они сейчас активно готовят фортификации как раз в Сумской области. Ну, это в любом случае не лишнее. То есть, будет ли российское наступление, не будет. Они предпринимают разные усилия, в том числе вот атака в Белгородской области. Это как раз попытка связать российские силы, чтобы они не могли свободно наступать в Сумскую область.
Ян, большое вам спасибо за вашу оценку. Военный аналитик Ян Матвеев объяснял нам удар по центру Сум и возможные шаги российской армии. Как политики объясняют этот удар и как он повлияет на переговоры о мире, расскажем в нашем сюжете.
О, я считаю, что это было ужасно. Мне сказали, что они сделали это по ошибке.
Так президент США Дональд Трамп прокомментировал российский удар по центру города Сумы в районе пересечения Петропавловской и Магистратской улиц. Там, обратило внимание издание агентства, располагается Институт бизнес-технологий, Конгресс-центр и здание Сумского государственного университета. За последние 10 дней это вторая подобная атака на украинские города на фоне продолжающихся разговоров о возможном перемирии перемирии между Москвой и Киевом. Предыдущий удар по Кривому Рогу 4 апреля унес жизни 20 человек, 9 из которых – дети. Оба города российская армия атаковала баллистическими ракетами, говорят военные эксперты. После каждой атаки представители российских властей заявляли, что били по скоплениям украинских военных. На прошлой неделе Украина прощалась с погибшими в родном городе Владимира Зеленского. Как и в Кривом Роге, при ударе в Сумах пострадали мирные жители. Вербное воскресенье, тогда как американские СМИ со ссылкой на свои источники писали, одна из возможных целей Трампа – достичь прекращения огня между Россией и Украиной к Пасхе, которую в этом году католики и православные отмечают в один день – 20 апреля.
Я считаю, что это ужасная вещь. Я считаю, что вся эта война ужасна. Я думаю, что начать эту войну было злоупотреблением властью. Эта страна никогда не начала бы войну, если бы я был президентом. Это война Байдена. Это не моя война.
Официально и сам глава Белого дома, и члены его администрации повторяют: главное прекратить боевые действия, чтобы с обеих сторон прекратили погибать люди. Так, например, госсекретарь США Марко Рубио написал в соцсети X, бывшем Твиттере, что США выражают глубокие соболезнования жертвам, далее цитата, ужасающей российской ракетной атаки на Сумы.
Это трагическое напоминание о том, почему Трамп тратит так много усилий на то, чтобы положить конец этой войне и достичь прочного мира.
Тоже, хотя и в формулировках пожестче, повторил и спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог.
Сегодняшняя атака российских войск на гражданские цели в Сумах в вербное воскресенье переходит любую грань приемлемого. Есть десятки погибших и раненых гражданских. Как бывший военачальник, я понимаю нацеливание, и это неправильно. Вот почему президент Трамп так усиленно работает над тем, чтобы положить конец этой войне.
Буквально накануне российского удара по Сумам Трамп отметил, что переговоры между Россией и Украиной идут хорошо.
Думаю, между Украиной и Россией все должно быть в порядке, и вы очень скоро об этом узнаете. Наступает момент, когда вы должны либо действовать, либо заткнуться. Посмотрим, что произойдет, но я думаю, что все идет хорошо.
При этом в начале апреля телеканал Fox News со ссылкой на свои источники сообщал, Трамп считает, что российские власти затягивают переговоры о прекращении огня в Украине. А по информации источников издания Axios, президент США может и вовсе наложить на Россию новые санкции, если до конца апреля не удастся договориться о перемирии.
Безусловно, ждать каких-то сиюминутных результатов невозможно. Слишком сложные проблемы и слишком запущены они были.
А это уже реакция Кремля на призыв Трампа поторопиться. Однако Москва, как и Вашингтон, официально повторяет, что переговоры между Россией и США, в том числе по вопросу прекращения войны в Украине, движутся хорошо, хотя реальных подвижек в этом вопросе по-прежнему нет. Тридцатого апреля закончатся первые 100 дней Трампа на посту президента США после возвращения в Белый дом. Это очень важная дата для американской политики. К этому сроку Трампу и его администрации хотелось бы достичь каких-то явных результатов, в том числе в российско-украинском вопросе, решить который Трамп в свое время обещал за 24 часа.
О реакции политиков на обстрел Сум мы поговорим с политологом Владимиром Фисенко. Владимир Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Близкий к Кремлю политолог Сергей Марков пишет, что, цитата, «заявление Трампа из всех заявлений по Сумам самое позитивное к России». Конец цитаты. Как вы понимаете слова Дональда Трампа?
Ну, я их оцениваю неоднозначно. Здесь есть и позитивный момент, то, что Трамп отреагировал конкретно на трагедию Сум, потому что, например, для сравнения, когда была аналогичная трагедия с ударом по Кривому Рогу, когда погибло больше 20 человек и 9 детей погибло, Трамп отреагировал так абстрактно. Он сказал, что его беспокоят, нервируют бомбардировки. Вот он не упомянул Кривой Рог, он не отреагировал конкретно на это событие, на трагическое событие. Здесь все-таки была реакция более предметная. И надо отметить, что, опять-таки, в отличие от реакции на трагедию Кривого Рога, Очень многие высокопоставленные лица в администрации Трампа, включая Марка Рубио, я уж не говорю про Кита Келлога, отреагировали очень резкими комментариями и критикой в адрес России, то, чего раньше не было. Правоконсервативная медийная среда тоже очень негативно отреагировала на удар по суммам, прежде всего акцентировав внимание, что это произошло в религиозный праздник, в христианский праздник. Поэтому реакция Трампа двойственная. Хорошо, что реакция была. С другой стороны, в Украине очень насторожила вот эта формулировка по поводу ошибки. И как он сказал, мне сказали. То есть в окружении Трампа есть люди, которые доносят ему, по сути, российскую точку зрения, российскую позицию. Вот это, естественно, настораживающий момент. Но я думаю, что Марков выдает желаемое за действительное. Ну и даже вот то, как он это сформулировал, показывает, что все-таки в Белом доме преобладала критическая реакция по отношению к России на вот этот ракетный удар по суммам.
Рейтер, издание Рейтер, пишет, что Уитков после встречи с Путиным передал Трампу самый короткий путь к миру, то есть отдать 4 региона Украины. Удар по суммам ставит крест на таком подходе?
Нет, ну смотрите, тут давайте разделять. По поводу того, что 4 региона Украины должны быть отданы Путину, это не Уитков предложил. Это предложил Кирилл Дмитриев. А Уитков об этом проинформировал Белый дом. То есть это не было предложение Уиткова. Это была российская позиция, и Уитков донес эту идею до Трампа. Что показательно, Reuters привело мнение Кита Келлога, который раскритиковал эту идею и сказал, что украинцы на это не согласятся. И очень хорошо, что в Белом доме понимают красные линии, которые существуют в Киеве. Поэтому российская позиция понятна, здесь нет ничего нового. Путин такие требования, и не только Путин, Лавров и другие официальные лица России высказывали раньше, поэтому для нас тут нет ничего нового. А вот то, что Белый дом понимает, что подобный вариант не может быть компромиссом для Украины и не приведет к прекращению огня, это уже хотя бы относительно, но хорошая новость. Но, однако, в любом случае надо понимать, и это показало визит Уитков в Россию, третий уже визит, переговорная ситуация прекращения огня находится в тупике. И вот вопрос, удастся ли вывести переговоры о прекращении огня из этого тупика. Для этого Россия должна представить более гибкую позицию. Если позиция России будет такой же, как и раньше, если будут продолжаться удары по Украине, никакого прекращения огня до 20 апреля, а может быть и после этого не будет.
Существует ли хотя бы в теории что-то, что заставит Трампа уйти с позиции нейтралитета?
Сложно сказать. У нас в Украине очень популярна такая дискуссия, когда у Трампа лопнет терпение. Ну, по-украински это так смачно звучит, терпеть урветься. Вот, когда лопнет терпение у Трампа, очень много предположений, многие до сих пор верят, что вот 20 апреля, то есть вот такой дедлайн, вот если до 20 апреля Путин не согласится на прекращение огня, вот тогда Трамп разозлится, стукнет, Трамп разозлится, стукнет кулаком, разозлится на Путина, который будет против прекращения огня. Ну и тогда вот он может ввести, например, санкции, вторичные санкции против российской нефти, то, что он обещал. Я, честно вам скажу, я скорее скептично отношусь к этому. Вот пока я не вижу признаков, что у Трампа лопнет терпение. Потом меня очень насторожила реакция, вернее, не реакция, а поведение Уиткова, вот когда он встречался с Путиным, вот эта видеокартинка. Axios написали вот это издание перед визитом Уиткова в Россию, что он якобы везет ультиматум Трампа по отношению к Путину, ну что надо вот немедленно прекратить огонь. Но, слушайте, Уитков, который чуть ли не подпрыгивал от радости, прикладывал руку к сердцу, ну вот у меня вопрос, а чей сейчас спецпредставитель Уитков? Трампа перед Путиным или наоборот Путина перед Трампом? Вот больше похоже на то, что он больше Трампа, больше представляет Путина, нежели Трампа. И поэтому у меня пока больше скепсиса. Я мало верю в то, что 20 апреля удастся прекратить этот огонь. В США уже называют новый дедлайн до конца апреля. то есть к 100 дням. То есть к 3 месяцам Трампа.
Но можно еще предположить, что 100 рабочих дней тогда можно до середины июля протянуть.
Ну, это уже, знаете, все-таки будет перебор, потому что американцы, ну, они здесь все-таки конкретные даты отслеживают. Это уже не только Трамп, а и различные издания, телеканалы, сейчас и блогеры. Все будут обсуждать, что удалось, что не удалось Трампу за 100 дней. Поэтому, я думаю, Трамп предпримет еще некие переговорные усилия. А вот в мае, наверное, если переговорный процесс зайдет в тупик, вот тогда действительно Трампу надо будет определяться. Либо он действует по отношению к Путину более жестко и попытается его принудить к прекращению огня, либо через какое-то время, и, к сожалению, это возможный вариант, он просто потеряет интерес к переговорам, к Украине. Правда, по Украине у него еще одна тема есть контроверсийная – это ресурсное соглашение. Поэтому я не думаю, что он полностью потеряет интерес к Украине.
Дональд Трамп, несмотря на многократное упоминание Байдена в роли виновника войны, он в эти выходные продлевает его санкции против России. Кремль говорит, что это автоматические действия. Так ли это, или Трамп все же теряет терпение?
Ну, это скорее символическое действие. Я просто уточню. Речь идет о санкциях Байдена, действительно. Это уже само по себе показательно. При всей нелюбви Трампа к Байдену, он же вот всегда подчеркивает, что это вот Байден во всем виноват и в этой войне и так далее. А тут он байденовские санкции продлевает. Но это санкции еще 2021 года. Это не санкции, связанные с нынешней полномасштабной войной. Это, конечно, символическое действие. Это такая демонстрация, что Трамп недоволен. Но этого мало. Это не подействует на Путина. Санкции по большой войне, они были продлены еще раньше, 1 марта. Но и это тоже не подействовало на Путина. Ну, вернее, как, переговоры активизировались, были, но результаты не принесли. Поэтому я думаю, что потребуются другие, более серьезные, более весомые действия для того, чтобы убедить Путина, что Трамп очень недоволен. И тут вот скорее, как будет себя Путин вести? Вот это важно, потому что Путин все-таки хочет продолжать переговорную игру с Трампом, вот эту игру в кошки-мышки. Он не хочет, чтобы Трамп сорвался с крючка. А если надо оставлять Трампа на крючке, значит, надо эту козу водить и дальше. Значит, надо идти навстречу, Путин должен пойти навстречу Трампу, какие-то уступки сделать, может быть, новый шаг частичного прекращения огня. Поэтому какая-то интрига будет сохраняться. Я думаю, что Путин будет и войну продолжать, и переговоры с Трампом. А вот когда лопнет терпение у Трампа, ответа на этот вопрос, к сожалению, нет. Мы видим, Трамп может действовать спонтанно. И угадать момент, когда у него что-то произойдет, практически невозможно.
Ну, пока будем ждать 20 апреля. Спасибо большое, Владимир Вячеславович. Политолог Владимир Фисенко объяснял реакцию политиков на ракетный удар по городу Сумы. Своим мнением делитесь в комментариях. Спасибо, что досмотрели до конца. Оставайтесь с нами. Оставайтесь лицом к событию.